В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас в эфире нашего медгородка.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И вновь мы сразу обращаемся к тем вопросам, которые задавали наши слушатели в течение прошедшей недели. Первый вопрос от слушательницы из Екатеринбурга. Она говорит, что у нее показания ферритина 158,65. Значит ли это, что есть анемия?
Спасибо большое за очень интересный вопрос. Вопрос косвенно касается одного из наиболее распространенных состояний болезненных, так называемой анемии. Раньше... Если мы посмотрим источники исторические, увидим, что и врачи, и специалисты, занимающиеся здоровьем, также отмечали эту проблему. Называлась она как бледная немочь, называлась она как малокровие. И очень часто в тех или иных источниках, литературах показывалось, насколько распространенным это состояние бывает, особенно у женщин. Сегодня современная медицина анемию изучает также достаточно активно, имеет точные цифры по данной проблеме. В первую очередь благодаря тому, что действительно мы получили такой неоценимый дар, я имею в виду медицинское искусство, медицинская наука, как измерение показателей в общем анализе крови. Я напомню, что общий анализ крови – это один из самых доступных медицинских методов оценки здоровья человека, благодаря которому можно посчитать количество лейкоцитов. Да? А лейкоциты – это клетки, свидетельствующие о их уровень, говорит о наличии воспалительных изменений в организме, о наличии инфекции, других каких-то состояний. Можем, благодаря общему анализу крови, определить уровень тромбоцитов, свидетельствующих о потенциале крови к предотвращению кровотечения. Можем также определить уровень скорости оседания эритроцитов, говорящий косвенно о воспалении. Ну и, наконец, я подвожу непосредственно к ответу на поставленный вопрос к уровню гемоглобина, который свидетельствует об анемии. С классической точки зрения анемия – это снижение количества эритроцитов и или снижение концентрации гемоглобина. Я напомню, что в норме гемоглобин должен быть выше 120 грамм на литр. Поэтому если отвечать все-таки классически на вопрос, значит ли это, что анемия, нужно отметить, что анемия – оценивается по другому показателю, по уровню гемоглобина на самом деле. А вот сама по себе анемия, снижение количества гемоглобина, снижение количества эритроцитов, в свою очередь, она подразделяется в зависимости от причины. Самые распространенные причины анемии – это дефицит железа. Это самая распространенная анемия, так называемая железодефицитная анемия. А на втором месте, пожалуй, располагается анемия, связанная с дефицитом витамина В12, с дефицитом фолиевой кислоты. Ну, они не спрашивают пациентка, но раз сделали анализ на ферритин, то доктор подразумевает железодефицитную анемию. Железодефицитная анемия, повторюсь, это самый распространенный вид анемии. Он развивается по двум наиболее таким крупным причинам. Это дефицит железа с пищей. Как правило, это связано с особенностями питания, особенно подвержены дефициту поступления железа в организм. Люди, которые исключают из своего рациона животные белки, мясо, курицу, рыбу. Но в основном речь идет, конечно, о мясе, потому что максимум железа содержится вот именно в этом продукте. Поэтому люди, которые являются приверженцами, скажем так, вегетарианского питания, им целесообразно, ну, в общем, как и всем людям, сдавать периодически общий анализ крови. И если есть признаки анемии, то в питании делать некоторые коррекции или принимать лекарственные препараты, содержащие препараты железа. Вторая причина – это причина повышенного расхода. Дело в том, что при любых кровотечениях, физиологических или патологических, с потерей крови теряются и запасы железа, и поэтому формируют как таковая анемия. Поэтому женщинам достаточно часто в профосмотр и в дополнительные исследования как раз при наличии анемии и делаются исследования на показатели обмена железа. Раньше исследования включали в себя в основном прямые, так называемые исследования, то есть содержание железа, сыворотки. Но вместе с тем медицинская наука открыла другой наиболее точный источник, определяющий содержание железа в организме, именно ферритин. Дело в том, что ферритин – это своего рода белок, который определяет запасы железа. И по нему очень точно врач может на самом деле определить вот так называемые показатели железа в организме более глобальные. Они, этот показатель меньше подвержен ложным колебаниям, в отличие от железосыворотки, поэтому ферритин сейчас используется очень и очень часто, и он имеет очень высокую диагностическую точность. Безусловно, если вы сдаете такой показатель, ну, вначале, напомню, вы сдаете общий анализ крови, у вас выявляют, допустим, те или иные отклонения в уровне гемоглобина, и если уровень гемоглобина меньше 120 грамм на литр, устанавливают анемию и последующим уже ищут причину. И если вы сдаете для уточнения причины анемии такой показатель, как ферритин, то напомню, что в любой лаборатории обязательно вам укажут нормальные значения, но наиболее частые методики, которые применяются для исследования ферритина, говорят, что у мужчины уровни гемоглобина от 20 до 250 микрограмм на литр, а у женщин от 7 до 120 микрограмм на литр. Поэтому на самом деле здесь слушательница демонстрирует показатели, которые даже выше, несколько выше нормы ферритина. И поэтому говорить об анемии здесь категорически невозможно. Краткое вывод, краткое резюме. Анемию мы устанавливаем по общему анализу крови, по уровню гемоглобина, в первую очередь, и по количеству эритроцитов. Определяем причину анемии, если она есть в свою очередь, по дополнительным показателям. В первую очередь, так как самая распространенная анемия является железодефицитной анемией, делается анализ на железо, сыворотки, в том числе на ферритин. Ферритин – более точный анализ, определяющий запасы железа. Если показатели ферритина ниже нормы, только тогда подтверждается железодефицитная анемия. То есть здесь я могу сказать, что на самом деле показатели нормальные. То есть требуется дополнительное обсуждение тех анализов, которые первично были сделаны. Спасибо.
Спасибо. Еще вопрос от этой же слушательницы. Она спрашивает, как сбалансировать разные диеты при различных заболеваниях, если они противоречат друг другу, вот, видимо, в частности, при дефиците массы тела. Мне тут не очень понятен вопрос, но, может быть, связано с тем, что сейчас огромное количество диет, и они действительно зачастую противоречат друг другу.
Да, действительно, Полина Борисовна, здесь противоречий встречается очень много. Дело в том, что даже на приеме вот, непосредственно между врачом и пациентом очень часто вот эти противоречия, они обсуждаются и они возникают с точки зрения формального выполнения тех или иных рекомендаций по диете. К сожалению, человек не страдает каким-то одним заболеванием очень часто. К сожалению, очень часто происходит сочетание различных заболеваний. И, допустим, есть рекомендации по, ну, я так теоретически представляю ситуацию, есть рекомендации по, допустим, при дефиците массы тела по увеличению объема питания, по увеличению количества белка, жиров, углеводов, овощей. Но вместе с тем у человека может быть непереносимость тех или иных компонентов питания, и он на самом деле здесь может иметь даже некоторые симптомы, ухудшающие его состояние или, скажем так, его самочувствие при таком вот, скажем так, схематическом сопоставлении тех или иных диет. Как выйти из этой ситуации? Но примеров, на самом деле, решений может быть несколько. Самый простой пример, такой академический, классический, конечно же, это возможность обсудить данные ситуации в идеале с врачом-диетологом, то есть есть такая специальность, когда врач действительно подбирает индивидуальную диету по белку, жиру, углеводам, витаминам, микроэлементам. Но, к сожалению, врач-диетолог не очень распространенная специальность до сих пор в России, а из-за того, что мы переживаем еще эпидемию коронавирусной инфекции и изменение профиля помощи нашим пациентам, также это накладывает дополнительные ограничения в работе врача-диетолога. Поэтому, в принципе, и с терапевтом или с гастроэнтерологом этот вопрос можно обсуждать. Но есть еще и другой, наверное, путь, скажем так, анализа и сопоставления, который может применить любой человек, любой из нас с вами, любой радиослушатель, который действительно может на самом деле понять несколько принципов и индивидуально составить для себя определенную программу в рамках питания. Ведь последние годы медицинская наука ушла от такого достаточно жесткого ограничения, от жесткой каких-то регламентаций тех или иных диет. По-старому, к сожалению, достаточно часто встречается ситуация, когда человеку говорят, ну, знаете, вот стол 5П и никаких отступлений вправо и влево. Приходит человек, допустим, от гастроэнтеролога к неврологу или диетологу, эндокринологу, ему говорят, знаете, вот стол там 9, и никаких вот отступлений и так далее и тому подобное. Дело в том, что за последние 10 с лишним лет вот все предыдущие диеты, они упразднены. То есть они по своей переведены в такой этап рекомендуемых на самом деле. Поэтому к ним нужно относиться очень либерально. Ни в коем случае не считать, что это, знаете, такие рамки, выход за которые приведет к катастрофическим ситуациям. Ну, например, вот люди привыкли с хроническим панкреатитом считать, знаете, вот такие жесткие рекомендации, вот это можно, это нельзя. Хотя давно уже современная наука перешла на предложения по переносимости и к таким общим рекомендациям, потому что белок нужно употреблять 1 грамм на килограмм массы тела. Какой белок? Человек сам выбирает. Если он отказывается от мяса по каким-то философским традициям или по другим аспектам его жизни, тогда он выбирает, допустим, курицу или рыбу. Или, если он считает невозможным употребление животного белка, он должен заместить тогда это растительным белком. Это соя, да, другие какие-то компоненты растительного белка на самом деле. Жиры, углеводы. То есть все это прописывается в рамках таких общих рекомендаций. А как их выполнить, эти общие рекомендации, человек на самом деле выполняет сам. Ну, по углеводам, допустим, ему рекомендуется употреблять порядка 50% от суточных калорий. Допустим, человек 70 килограмм, ему нужно употреблять 30 калорий на килограмм массы тела. Это, я говорю, такую усредненную общую формулу для среднестатистически такого человека здорового или с незначительными хроническими заболеваниями. Он должен употреблять 2100 калорий, и 1100 калорий он должен употреблять углеводами. Я понимаю, что это может быть сложная математика для кого-то, но диетология – это наука. И не получится, знаете, так вот, как это бывает, вот ешьте то, не ешьте это, и получится все хорошо. Приходится иногда немножечко посвятить время, затронуть эти аспекты дополнительного изучения. И вот возвращаясь к углеводам. 2100 калорий он должен получить общих калорий, половина из них углеводов, то есть 1050 калорий он должен получить углеводы. Каким образом? Кашель. Значит, переносит он хорошо овсяную кашу. Пожалуйста, значит, должна быть овсяная каша. Вы покупаете овсяную кашу и видите на упаковке, обязательно написано, в 100 граммах овсяной каши содержится столько углеводов. Не любите овсяную кашу, пожалуйста, кушайте гречневую кашу. Да? Покупаете гречневую кашу, смотрите, на упаковке написано, в 100 граммах гречневой каши содержится столько-то углеводов. И вы, соответственно, приблизительно переводите это в те цифры, которые вам на самом деле нужны. Жиры. То есть получается где-то 30% человек получает из жиров. Значит, 1 грамм жиров дает 9 килокалорий. Да? То есть вы делите это и смотрите. Если вы можете себе позволить животные жиры, значит, там сало, да, значит, жирные сорта мяса, это одна ситуация. Если вы считаете это невозможно, смотрите, сколько содержится в растительном масле, да, животных жиров. 1 грамм растительного масла порядка 9 килокалорий. Значит, делите сумму, там получается 30% от 1000 калорий, это 300, да, где-то калорий, 300 делите, ну, усредненно даже на 10, получается 30 грамм растительного масла как минимум в день вы должны скушать. Ну, это вот чуть больше, значит, ложки столовой. Вот простые очень, на самом деле, математические выводы как таковые. Но как реализуются эти математические выводы, вы на самом деле можете сделать сами. Если у человека дефицит массы тела, как поступает человек? Если в норме человеку на 1 килограмм массы тела нужно где-то 30 килокалорий, то при дефиците массы тела нужно добавить еще плюс 20-25%. То есть кушайте не 100 грамм белка, да, допустим, не 100 грамм рыбы или курицы, а кушайте 120-150 грамм рыбы-курицы. Кушайте не 30 грамм, кстати, растительного масла, а 45-50 грамм растительного масла. И гречка такая же, как бы, в плюсе. Поэтому вот я прошу вас очень либерально относиться к диетическим рекомендациям. К сожалению, очень много людей считают, что диета – это основополагающий фактор выздоровления. В этом есть, конечно, рациональное зерно. Питание – это мощный элемент реабилитации, лечения. Но невозможно диетой вылечить ни язву, ни гастрит, невозможно вылечить ни заболевание печени, невозможно вылечить ту же самую анемию как таковую, потому что если у человека есть железодефицитная анемия, то в отличие от народных представлений, что нужно кушать яблоки там, значит, и какие-то другие вещества, содержащие железо, должен вам, к сожалению, сказать, что никакими яблоками, никакой анемии вылечить невозможно. Потому что железо, которое содержится в яблоках, оно абсолютно не способствует восполнению дефицита железа. Там совершенно разная валентность. И если есть анемия железодефицитная, то нужно в питание добавлять препараты железа, да, как таковые. И дальше по другим микроэлементам и витаминам, по сути, свои. Поэтому первое. Давайте каждый раз в передаче мы будем повторять процент белка 20% от общей калории, 30% жиров, 50% углеводов. Ну, это такие усредненные цифры. Вот. Среднестатистическая потребность 30 килокалорий на килограмм массы тела. А что вы внутри вот этих основных базовых факторов складываете, все зависит от философских тенденций, от вопросов, связанных с соблюдением поста, от многих других аспектов, связанных с вашей жизнью и с вашими заболеваниями. Но самое главное – это ваша субъективная переносимость диеты. Какая бы замечательная диета ни была бы написана в тех или иных клинических рекомендациях, если вы чувствуете, что на фоне диеты у вас ухудшаются симптомы, ухудшаются те или иные состояния, то нужно диету, конечно же, регулировать и регламентировать. Поэтому формально противоречия есть, но неформально – эти противоречия должны разрешаться индивидуальным, трезвым, грамотным взглядом, связанным со знаниями по питанию как таковым. Но будут вопросы, давайте об этом говорить и в следующих передачах. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос от Петра Степановича. Он спрашивает, что такое околофарингеальная миопатия? Лечится это или не лечится?
Спасибо большое за вопрос, Петр Степанович. Действительно, околофарингеальная мышечная дистрофия, миопатия – это заболевание, которое и описано, встречается. Это наследственное заболевание, которое характеризуется преимущественным поражением мышц лица, головы. Симптомами этого заболевания иногда развивается опущение век, слабость мышечная, так называемый офтальмопарез или нарушение глазания как такового. Суть этого заболевания, это, вот как я уже сказал, это определенный генный дефект, то есть наследственно обусловленные те или иные генетические мутации, приводящие вот к развитию нарушения работы мышц. Особенность этого заболевания является в том, что при наследственном характере оно, как мы врачи говорим, начинается, манифестирует на 5-6 десятке лет на самом деле. Иногда это возникает такое противоречие или вопрос у пациентов, как так, наследственное заболевание, вот человек прожил там 40, 50, 60 лет, а у него заболевание. Дело в том, что наследственность, она как раз имеет определенные индивидуальные особенности. Есть наследственные заболевания, которые формируются с рождения, есть наследственные заболевания, которые формируются в 20-30 лет, есть наследственные заболевания, которые начинают развиваться и позже значительно, в 50-60 и позже лет. Суть это не меняет, это никак не противоречит современным знаниям вот именно наследственного характера заболеваний. К сожалению, как и при любом другом наследственном заболевании, инструмент лечения крайне ограничен. Мы сейчас находимся только, знаете, такую раннюю эпоху по исправлению наследственных заболеваний, по генно-модифицированным тем или иным методам терапии, когда может вводиться тот или иной лекарственный препарат, изменяющий функцию того или иного гена. Пока это только болезни ранней фазы у детей. Поэтому, если говорить о принципиальном вопросе, можно ли назвать какое-либо заболевание, какой-либо метод лечения излечивающим это состояние, к сожалению, ответ отрицательный, как и по большинству других заболеваний. Ведь на самом деле, пока мы можем полностью вылечивать только инфекционные заболевания, можем вылечить пневмонию, да, дав антибиотики, можем вылечить какие-то другие инфекционные состояния. Подавляющее большинство хронических болезней, которые мы знаем, изучаем, они имеют тот или иной наследственный вариант, но при околофарингеальной миопатии наследственный вариант является основополагающим. Поэтому первичного какого-то лечения нет. Но вместе с тем есть очень эффективные методы реабилитации, гимнастики, мышечной терапии, дополнительного лечения, которые на самом деле дают очень хорошие результаты по стабилизации состояния. Спасибо.
Следующий вопрос из Екатеринбурга, Светлана Николаевна. Она спрашивает, может ли мигрень быть связана со спазмами мышц шеи и спины, в частности, при остеохондрозе?
Спасибо большое за вопрос, Светлана Николаевна. Ну, отвечу сразу. На самом деле с остеохондрозом мигрень не связана. Безусловно, было бы правильно здесь послушать мнение невролога, специалистов, которые занимаются данной проблематикой. В наших передачах неоднократно принимали участие ведущие специалисты, неврологи по проблеме головной боли, по мигрени в том числе. И, насколько я помню, исходя из наших разговоров, на самом деле они также подтверждали ситуацию о том, что мигрень – это мигрень, остеохондроз – это остеохондроз. Другое дело, что на самом деле остеохондроз, как мы с вами знаем, встречается после 30 лет уже, пожалуй, больше, чем у 50% людей. Это если говорить о клинических симптомах. А если говорить об подтверждении остеохондроза с помощью глубоких инструментальных методов исследования, эта цифра может быть даже больше, на самом деле. Поэтому, безусловно, из-за высокой распространенности может быть так называемый эффект наложения. То есть есть и остеохондроз, есть и мигрень. Это очень важно, потому что на самом деле иногда с точки зрения мышления, с точки зрения поиска, мы пытаемся найти какую-то одну причину и с помощью вот устранения этой причины исправить комплекс тех изменений, расстройств, заболеваний, которые есть. Но дело в том, что если имеют место быть симптомы и остеохондроза, и если имеют место быть симптомы мигрени, то здесь пациент должен на самом деле лечить два заболевания. Дело в том, что доказано, в основе мигрени как таковой лежит повышенная чувствительность нейронов головного мозга, и вторичное расширение, стойкое расширение сосудов как таковое. Вообще, сама по себе мигрень – это вид головной боли. И если возникает на самом деле, мигрень, то приходится врачу и пациенту проводить так называемый дифференциальный диагноз, то есть исключать и другие причины головной боли, то есть проходить комплекс обследования как таковой, потому что вот нет ни одного, скажем так, маркера лабораторного, чтобы человек сдал кровь и ему сказали, у вас мигрень. Или пройти исследование, допустим, магниторезонансную томографию, прошел, ему сказали, что это мигрень. Диагноз устанавливается на основании сложения и синтеза целого комплекса тех или иных исследований как такового. Мигрень – это отдельный вид головной боли, который характеризуется периодически повторяющимися приступами пульсирующей головной боли, нередко с односторонней локализацией, выраженной интенсивности и затрудняющей повседневную активность как таковой. Мигрень может быть с аурой и без ауры, на самом деле. То есть ситуации, когда есть симптомы, которые предшествуют или сопутствуют возникновению и развитию головной боли как таковой. Пока, повторюсь, с точки зрения причин и патогенеза, так, как мы говорим, комплекса факторов, лежащих в основе мигрени, мы знаем, что в основном это стойкое расширение сосудов и некоторые элементы повышенной возбудимости клеток головного мозга, о чем свидетельствуют и внешние проявления, когда у человека в период мигрени очень сильно повышается чувствительность к звукам, к свету, к другим каким-то раздражающим факторам, как таковым. Если человек страдает мигренью, то, безусловно, нужно помнить информацию о провоцирующих моментах. Провоцирующие моменты могут быть разделены на внешние и внутренние. Чаще всего мигрень возникает после эмоционального стресса. Очень часто возникает изменение погоды, голода, очень сильно провоцирует мигрень, нарушение сна и недосыпание, некоторые пищевые продукты, шоколад, цитрусовые, бананы, ну и в некоторых ситуациях прием алкоголя. Поэтому многое зависит еще от образа жизни и возможности человека действительно ограничить контакт с теми или иными провоцирующими моментами. Если возникает мигрень, если диагноз установлен, а диагноз устанавливает только невролог, то, конечно же, лечение включает как устранение провоцирующих моментов, так и прием специализированных лекарственных препаратов. Мы не можем на самом деле эти препараты как-то обозначить, потому что их есть целый спектр. Это первое, второе, они подбираются сугубо индивидуально. Третье – это рецептурные препараты на самом деле. То есть здесь совершенно четко еще и при назначенных препаратах нужно сохранять контакт с врачом для того, чтобы определять эффективность их дальнейших. Потому что даже такое назначение препарата не всегда с вероятностью 100% можно определить, насколько они эффективны. Только в процессе наблюдения и взаимодействия между врачом и пациентом можно установить эффективность. Если назначена терапия эффективна, да, то пациент продолжает принимать те или иные лекарственные препараты для лечения мигрени. Из общих таких неспецифических препаратов достаточно часто люди используют препараты обезболивающие, нестероидные противовоспалительные препараты, но они на самом деле носят только вспомогательное значение, не снижают интенсивность головной боли, снижают вероятность приступа, но очень легкого, хотя не являются на самом деле лечебными как таковыми. Поэтому я извиняюсь за долгое отступление, но хотел бы сказать, что мигрень – это самостоятельное заболевание, связанное в первую очередь с расширением сосудов. А остеохондроз – это заболевание, связанное с поражением костно-хрящевых структур позвоночника, вторичными изменениями со стороны мышц, регулирующих работу позвоночника как таковых шеи и спины. Они не взаимосвязаны, хотя, безусловно, при любой хронической боли мигрень может обостриться. Любая хроническая боль может привести к стрессовой ситуации, тогда мигрень обостряется. Но если есть четко признаки и того, и другого заболевания, то нужно понимать, что это два заболевания, которые требуют на самом деле лечения каждой самостоятельно. Но понимать, что, безусловно, синдром так называемого взаимного отягощения есть. Если плохо лечится остеохондроз, то, к сожалению, будет неблагоприятно сказываться на частоте приступов и интенсивности мигрени. Поэтому нужно, конечно, контролировать и то, и другое состояние отдельно. Спасибо.
Так, вопрос от Марии Петровны из Ирбитского района. Она спрашивает, актуальный для вот сейчас это как вопрос, как и чем лечить солнечные ожоги? Раньше мазали сметаной, сейчас этот метод подвергают сильной критике. Вот ваше мнение.
Спасибо большое, Мария Петровна, за вопрос. Если честно, я с трудом могу сказать, кто подвергает критике этот замечательный народный метод. На самом деле, я считаю, что он вполне эффективен, он совершенно как бы значит. Может быть, здесь какой-то есть элемент, знаете, такой вот врачебный, как говорится, так сказать, вот, мнение о том, что это не имеет значения. Дело в том, что, безусловно, мы с вами понимаем, с точки зрения солнечных ожогов, лучшее лечение – это не допускать без солнечных ожогов. Если вы знаете, что ваша кожа, она имеет повышенную чувствительность к солнцу, да, или на самом деле мы с вами понимаем, что живя на Урале, та погода, которая последние недели наблюдается в виде повышенного ультрафиолетового индекса, высокой температуры и большого количества солнечной энергии, для нас нетипично и, соответственно, опасно в рамках загара и солнечных ожогов, мы должны с вами эту ситуацию предотвращать доступными средствами в виде солнцезащитных кремов. Это было бы идеальной ситуацией, если бы, отправляясь в наш любимый дом в деревне, в огород, да, значит, на природу, мы бы с собой брали вот этот крем. Во-первых, это профилактика солнечных ожогов, во-вторых, не забывайте, что это очень мощная профилактика еще и одного из значимых онкологических заболеваний, я имею в виду онкологических заболеваний кожи, потому что из всех фраз о том, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, мы должны понимать, что здесь есть много «но». Солнце, ультрафиолет, который содержит солнечное излучение, это достаточно мощный физический фактор воздействия и, к сожалению, болезненный фактор воздействия на организм человека. Безусловно, в дозированных пределах солнце очень полезно и важно. Но, как правило, это утреннее, вечернее солнце, солнечные ванны. Во всех других ситуациях мы должны с вами носить головные уборы и носить легкие, хотя бы закрывающие рубашки, майки, для того, чтобы предотвращать такой острый интенсивный контакт с ультрафиолетом. Если вы все-таки считаете возможным загорать, то используйте солнцезащитный крем. Если случился солнечный ожог, безусловно, если нет под рукой аптеки, да, если нет набора определенных кремов, то детский крем, любой увлажняющий крем, в том числе сметана, как средство, облегчающее на самом деле питание клеток кожи, вполне достойное средство, скажем так, первой, может быть, и не суперспецифической, но помощи в этой ситуации. Конечно же, все зависит от степени ожога, все зависит от распространенности ожога. Если, к сожалению, ожог солнечный очень высокой степени тяжести, уже второй степени тяжести, да, или сопровождается, значит, повреждением большего площади поражение кожи, то здесь, конечно, было бы идеально на самом деле использовать, скажем так, уже приготовленные аптечные средства. Значит, пантенол, бипантен, декспантенол. Но, в принципе, годятся и мази, содержащие гормональные средства, или лимуколь, или другие какие-то вещи, которые содержат уже противовоспалительные компоненты, снижающие интенсивность воспаления и снижающий степень воспаления, которое возникает на фоне ожога. И что такое ожог? Это химический фактор, который представляет из себя воспалительный процесс. Отек, покраснение и другие факторы на самом деле характерны для процесса воспаления любой локализации. И здесь, если уже он достаточно интенсивный и распространенный, мы применяем противовоспалительные средства. Но если ожог поверхностный, на самом деле, да, то вполне доступны методы, так называемые неспецифические, которые облегчают питание, увлажняют кожу, регулируют фактор температуры как таковой. Они вполне могут применяться при таких нетяжелых ситуациях.
Спасибо. И у нас последний вопрос от Марии Петровны тоже. Она спрашивает, летом сильные отеки рук и ног. Почему и как с этим справляться? И обильное питье, вообще вот много пить при отеках. Я слышала разные мнения. Кто-то говорит, что это усугубляет, кто-то наоборот, что это помогает справляться с отеками.
Спасибо большое за интересный вопрос, Мария Петровна. Он очень интересный, он очень объемный, но ответить на него, пожалуй, так конкретно как-то просто не получится. Но вместе с тем постараюсь дать какие-то общие, так сказать, вот, данные для размышления, для представления как такового. Дело в том, что, конечно же, когда речь идет об отеках на самом деле, здесь в первую очередь мы должны сами понимать и разделить. Отеки генерализованные, то есть это задержка жидкости в организме, которая сопровождается не только, скажем так, отеками ног, рук, но и увеличением жидкости, содержания в брюшной полости, в других каких-то физиологических, да, структурах. И локализованные, потому что если речь идет о генерализованных отеках, то есть отеки ног, увеличение живота, речь идет о сугубо медицинской ситуации, требующей срочной помощи. Это не сопровождается порой болями, это не сопровождается порой каким-то резким ухудшением состояния, но если речь идет о генерализованных отеках, без обследования, без медицинского сопровождения этот вопрос не решить. Впрочем, как и при локализованных отеках, но при локализованных отеках, когда речь идет, скажем, о только лишь отеках на ногах или ногах и руках, здесь возможны факторы, которые влияют на локализованные отеки, находящиеся под контролем человека. Ну, допустим, если это возникает только летом, и именно это связано с определенным позицией человека, то есть он работает в огороде, находится в определенной позиции, то здесь очень часто эти отеки связаны с нарушением венозного или лимфатического оттока, и они проходят при, соответственно, изменении положения тела и при окончании садового периода как такового. И в этой ситуации, как правило, методы профилактики – это строго следить за регламентом работы, строго следить за удобной одеждой, чтобы они не передавливали, да, конечности и не нарушали венозный или лимфатический отток как таковой. Но вместе с тем, конечно же, при любых как таковых составляющих отеков я все-таки порекомендовал бы обследовать. Порекомендовал обследование, потому что отеки нельзя отнести к симптому, который не требует какого-то внимания. Обследование, безусловно, самое простое, то, которое мы достаточно часто с вами повторяем, начинается с общего анализа крови. Если в общем анализе крови есть снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, то анемия может способствовать, на самом деле, развитию отеков. Общий анализ мочи. Если в общем анализе мочи есть увеличение количества лейкоцитов и белка, или эритроцитов, это может свидетельствовать о заболевании почек. И заболевания почек могут способствовать развитию отеков в организме. Да. Биохимический анализ крови, по которому мы можем определить количество белка. Если уровень белка в организме меньше, то отеки могут быть связаны с недостаточностью белка в организме, потому что белок в организме, он задерживает жидкость. Если белка мало, то жидкость легко выходит в так называемое межклеточное пространство, на самом деле. Да? В биохимическом анализе крови мы можем посмотреть креатинин. Креатинин показывает функцию почек, опять же говорит при его повышении о нарушении функции почек. Если отколонимин, такие показатели, как билирубин, печеночные показатели аспарагинового, ламиновой трансаминазы, то отеки могут быть связаны с патологией печени. Я просто показываю, так сказать, вот, что тот или иной показатель выявляет те или иные причины, которые могут способствовать отекам. И, к сожалению, это говорит об очень широком спектре болезней, которые на самом деле могут сопровождаться отеком. Электрокардиограмма, флюорография также имеет важное значение. Электрокардиограмма покажет о функции сердца, это могут быть сердечные отеки, если есть те или иные отклонения в электрокардиограмме. В флюорографии задержка жидкости, скажем, в плевральной полости может свидетельствовать как раз об отеках, связанных с генерализованной ситуацией. Решить этот вопрос достаточно легко, затруднительно, очень затруднительно. Я бы порекомендовал сдать анализ, вообще анализ крови, вообще анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, то, что положено делать практически каждый год для профилактического осмотра. Но вместе с тем, в рамках, так сказать, общей информации, нередко такие вот локальные отеки, позиционно зависимые отеки, так называемые, то есть возникающие только на руках или ногах, возникают при хронической венозной недостаточности. Здесь ситуация идет о козовом расширении вен нижних конечностей, когда человек долго стоит или долго работает в определенном положении. Ну и такая ситуация возможна, если человек постоянно работает в саду, имеет вынужденное положение за счет нарушения тока крови верхних конечностей. Если же у человека исключают какие-то болезни, причины при обследовании отечного синдрома, и ситуация идет только о так называемых позиционных, локальных отеках при хронической венозной недостаточности, здесь, как правило, нужно четко не перерабатывать, то есть иметь какой-то определенный лимит работы. Второе, после работы для, соответственно, затронутых отеком рук или ног, давать облегченное возвышенное положение, чтобы восстановился кровоток, как таковой. Помогает легкий самомассаж, но это, опять же, я говорю, если исключаются те или иные причины медицинские развития данного состояния, для того, чтобы на самом деле воздействовать на эту причину для лечения отека, а не воздействовать только лишь на симптом заболевания. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня. В завершении, как всегда, хотим ваших рекомендаций сейчас. Вот у нас жара, но обещаю, что в ближайшие дни жара спадет. Изменение температуры тоже может повлиять на людей. Как нам себя вести в эти дни?
Спасибо большое, Полина Борисовна, за возможность дать комментарий по текущей ситуации. Глубоко уважаемые дорогие радиослушатели, я хотел бы напомнить простые вещи, которые помогают нам действительно комфортно вот, в климате, в жарком климате поддерживать хорошее самочувствие. Первое, конечно же, как бы нас не радовало солнышко, все-таки людям старше 35-40 лет иметь защиту от солнца. Крем или головные уборы и максимально одежду легкую, но защищающую от ультрафиолета, потому что здесь, безусловно, важно не превысить ту же солнечное излучение ультрафиолета для того, чтобы не иметь болезненное состояние. Первое. Второе. Водный режим. Мы в прошлой передаче говорили, за счет того, что летом мы значительно активно потеем, теряем с потом повышенное количество микроэлементов, натрия, калия и жидкости как таковой, добавляем к водному режиму плюс минимум 500, а иногда и больше, в зависимости от интенсивности работы, жидкости для восполнения водного баланса. Желательно все-таки слабо минерализованную воду или хотя бы слегка подсоленную воду для того, чтобы восполнять потери тех или иных микроэлементов. Ну и третье, самое главное, радость от лета не должна затмевать наши усилия по сохранению здоровья, лечение давления, других хронических заболеваний летом не отменяется. Поэтому меряем артериальное давление, принимаем препараты от высокого давления, если есть гипертоническая болезнь, принимаем препараты от заболеваний сердца, если у человека есть стенокардия, инфаркт миокарда. Летом нельзя отменять препараты, эти нужно обязательно принимать, весь комплекс препаратов которые направлены на поддержание здоровья сосудов. Такая же ситуация в отношении гастроэнтерологических, пульмонологических препаратов как таковых. И самая главная ситуация сегодняшнего дня – это наши совместные усилия по поводу борьбы с коронавирусной инфекцией. К сожалению, изо дня в день наблюдаю, что мы все меньше и меньше с вами насторожены в отношении коронавирусной инфекции по поводу масок, по поводу средств обеззараживания от контакта с коронавирусной инфекцией, контакта и риска передачи через вирус. Очень вас прошу, не забывайте носить маску, не забывайте обрабатывать руки. Ну и, безусловно, если есть возможность, первая возможность, нужно записаться на вакцинацию и осуществить вакцинацию для того, чтобы предотвратить развитие коронавирусной инфекции. Спасибо вам большое, не болейте, храни нас Господь.
Спасибо большое, Игорь Борисович, за всегда такие очень доброжелательные, подробные советы и рекомендации. До новой встречи.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.